здравствуйте. Вы смотрите программу «Философские чтения». В последнее время мы привыкли считать, что идеологическая борьба закончилась. Мы отказались от советской идеи и одно время искренне считали, что теперь Россию окружают только друзья, и что мы демократия среди других демократий. Постепенно обнаружилось, что это не так, что на нашу страну, ее богатство, ее земли и ресурсы, на наш разум и на нашу душу не прочь наложить лапу самые разные силы. Идеологическое противостояние никуда не исчезло, только приобрело иные формы. Мы все яснее начинаем понимать, что резкое ослабление наших позиций в мире в 80-е и 90-е годы, распад великой страны, крах социальной инфраструктуры, превращение нашей экономики в чисто сырьевой придаток – это не просто результат исторической необходимости или недоразумения, но следствие настоящей сетевой войны, которую планомерно и последовательно вели против нашего народа внешние силы и их местные пособники – «пятая колонна». И там, где было тонко, они рвали. Там, где что-то расшатывалось, они подталкивали. А когда государственность падала, они с радостью плясали на дымящихся руинах. Против России действовала мощная идеологическая сеть, управляемая извне, но проникшая в самое сердце нашей политической системы, нашего общества, нашей экономики, политики и культуры. Под видом общемировых стандартов или модернизаций нам активно навязывали чуждый социально-культурный идеологический код, который еще более усугублял хаос и недоразумение, питал деструктивные тенденции. Сегодня самые активные разрушители России, торжествовавшие в 90-е годы, удалены от власти, все меньше и меньше влияют на нашу жизнь. Но угрозы России остаются. Об идеологической войне против России, о вызовах и опасностях на пути нашего социального возрождения мы поговорим с философом и публицистом Сергеем Георгиевичем Карамурзой. Здравствуйте, Сергей Георгиевич. Почему вы решили поговорить сегодня об угрозах? Может быть, мы слишком благодушно настроены, и, может быть, эту тему надо специально акцентировать, специально обострять, заострять?
Вообще... Понять, что происходит с нами в настоящий момент, вот, и что нас ждет в будущем, можно, глядя с разных точек зрения. Вот видеть наше бытие через те опасности, которые перед нами стоят, или встают, или созревают, это определенный методологический подход. И он очень благотворен. Почему? Потому
он
что...
Он трезвит. И обостряет наше восприятие, наш ум.
Это такой подход, который объединяет аудиторию. И здесь становится возможен диалог и рассудительный разговор, потому что большинство других подходов сразу раскалывает аудиторию как раз по идеологическим позициям. А поскольку угрозы в основном, фундаментальные угрозы касаются всех нас, страны в целом, и, кажется, ударят по всем социальным группам. Почти никто не сможет ускользнуть, если брать угрозы главные, да? То на время вот эти, так сказать, зарастают эти вот расколы и разделения, которые при других постановках вопрос нас разделяют. Вот я, для меня это прежде всего вот эта сторона дела. Второе, что, конечно, угрозы, об угрозах думают все. Это, так сказать, свойство человеческого разума с самого зарождения человека. Другое дело, качество этой мысли и эффективность, они могут быть разные в разные моменты, с разными средствами, которыми люди подходят. Но как только встает вопрос об угрозах, все начинают усиленно думать. И я не встречал... Если читаешь лекции, не встречал другой темы, когда вся аудитория настолько вот так внимательно слушала, и настолько продуктивным был бы разговор, чем при такой вот, когда вы заходите с этой стороны. Поэтому, я думаю, даже лучше не вдаваться в вот это вот «почему», а прямо обратиться к теме. Вот, собственно говоря... Одна из наших вот нынешних болезней нашего общества, и можно сказать, это нулевая угроза, нулевой уровень всех угроз, это то, что не вполне даже понятным и таки, знаете, почти магическим способом у нас вот с конца 80-х годов удалось отключить саму функцию нашего разума, которую можно назвать предвидение угроз. Я считаю, что в нашей культуре и в сознании, в массовом, там, в Кремле, среди вот, знаете, самых обедневших людей, в равной степени, вот как будто выключили, выключатели, вот щелкнули. И вот эта вот способность предвидения, даже, так сказать, автоматически, непрерывно вот проводить такое, знаете, как вот радар, вот крутится, и все, он постоянно высвечивает вот какие-то появляющиеся угрозы, да? И в нормальном состоянии и люди, и коллективы, и общество, и власть, они все, у них все время вот этот радар работает. Они все время составляют такую вот карту угроз, перед которыми, так сказать, которые встают так в тумане перед страной, перед семьей, там, перед заводом, понимаете? Это в норме. У нас же, я говорю, вот во время перестройки произошло, я не знаю, вот это была операция сознательная, так сказать, но с такой эффективностью проведена, или это какой-то сбой неожиданный произошел. Но у нас вот эта функция была просто вырублена из сознания. Вот если здесь копаться, то окажется, что не только она, но она как часть целого. То есть эта функция идет в связке, например, со способностью к рефлексии. То есть к тому, чтобы ты посмотрел, что было сзади, во времени расставил все эти вот состояния, да, подумал о настоящем, и тогда видно было, что созревает. Вот, когда просто зародыши угроз, они некоторые начинают расти, другие исчезают. Но они появляются, они где-то сзади появились. Вот главные угрозы, перед которыми сейчас Россия, вот они, с которыми она столкнется, это угрозы, которые, в общем-то, возникли как зародыши и начали вызревать в 90-е годы. Это не старые. Вот старые угрозы, мы-то вот по инерции еще вот, у нас функция предвидения вырублена, но осталась еще память о прежних угрозах. Люди по инерции еще боятся угроз, которые, вообще говоря, уже
неактуально
отошли, да, вместе со старой системой. Угрозы стабильной системе, которые в советское время...
Совершенно была, другие, чем угрозы катастрофической системы.
Которые находятся в состоянии постоянного так перегруппировки, трансформации, хаоса, очень таких быстрых, труднопредсказуемых процессов. Сам тип угроз и динамик совершенно другие. А все наши системы общества, включая верховную власть, то есть они не мыслят об угрозах, во-первых. Во-вторых, то, что у них, так сказать, интуитивно, это все как вот свет погасшей звезды. Они думают о прошлом. Они думают, ну, скажем, об атомных бомбардировках России. Многие так считают, что вот сейчас нас как бомбят. Знаете? Так вот, вот об этом вообще говорят, пока люди не задумываются. Потому что очень многие наши вот беды, они вот на нас обрушились так, что люди, они уже были вызревшие эти. Но люди не могли даже, то есть не то, что они не могли представить себе и взвесить эти угрозы, но у них не было даже и мысли об этом. Ну, возьмите, например, это поразительное, социологи-то изучают, но даже они не замечают, что они обнаруживают. Вот перед приватизацией 91 года рабочие в массе своей не предвидели, вот к чему может она привести. Это невозможно.
Они не понимали, что это может привести к безработице, это невозможно. К потере это рабочих мест.
Это невозможно объяснить, потому что если вы на Западе начнете где-то на лекциях объяснять, что вот у нас рабочие, совершенно равнодушно приняли частный известие о приватизации. Ну, потом-то они, так сказать, на своей скоре начали это. Но что они не предвидели никаких неприятностей для себя, вот это... То есть вот 90-е годы нам открыли очень многие такие скрытые особенности вообще человеческого разума, вот, взаимоотношений, которые надо сейчас изучать. Потому что это... Дело в том, что если мы это не изучим, мы не излечимся, поскольку ничего за это время не изменилось. Вот мы 17 лет в таком живем состоянии явных нарастаний опасности, но ничего не изменилось.
Вы полагаете, что это именно специфика русского сознания?
Нет,
да?
Конечно. Нет, и в мире такие были вещи, но это все... Это потом это рассматривается как какая-то аномалия, но хороших вот, ну, так, хороших исследований и учебников об этом состоянии вот массового сознания я лично не встречал. Ну, например,
да,
немцы не предвидели угроз,
когда
они кинулись в фашизм, немцы. Они же не предвидели угроз. Там объясняют, вот, ну, то, что приходится читать, что у них вообще было такое состояние, что они вообще не думали об успехе или поражении. Для них сама проблема успеха или поражения, или угрозы, отпала в этом состоянии. Ведь это же патология, понимаете?
Движение, потому что... все цель ничто. Есть такая формула.
Не цель,
да?
Не только цель, но даже и, так сказать, плюсы и минусы ничто. Вот. Поэтому, если так приводить примеры, то они, конечно, просто... поражают, вот даже наши политики, ну, включая президента Путина. Они говорят вещи, которые мы не замечаем, насколько они страшны, именно потому, что человек говорит вещь, которая немыслима, вообще говоря, ну, в маломальски сложном обществе. Вот Путин сказал как-то на госсовете, мы просмотрели угрозу наркомании, наркобизнеса. Но это невозможно, понимаете? Такую угрозу просмотреть невозможно вот в конце 20-го, начале 21 века. Потому что это одна из первых угроз для современного городского общества. Если начнете копать, как вы могли ее просмотреть? Да потому что ликвидировали все структуры, в которых люди сидели и получали деньги за то, что они эту угрозу непрерывно изучали, на карте там, понимаете, носили, перерабатывали массу информации, вырабатывали альтернативные способы ее преодоления. Так вот, то, что у нас в стране огромное количество вот таких вот структур, каждая из которых сидела на определенной угрозе, ликвидировали, и никто, ни интеллигенция, понимаете, ну я не говорю там в целом там общество, да, но даже специалист, даже образованный сухой, не шелохнулся, вообще не сказал, что вы делаете, да разве можно эти вещи уничтожать? Вот, например, самые грубые такие системы, которые постоянно обеспечивают вот так сказать, мониторинг этих вот угроз, их анализ и докладывают, как говорится, обществу, там, государству, что вот такая-то. Это две системы в любой, как говорится, развитой стране. Это спецслужбы, скажем, у нас КГБ было, да? И второе – это наука. Они в чем-то они выполняют одну и ту же функцию. У нас обе эти системы были, разрушались под аплодисменты всей интеллигенции, образованного слоя. То есть люди вдруг перестали понимать, зачем вот эти службы с такой сложной структурой, там вот функциями, зачем они нужны. Говорили, НАСА, наука не конкурентоспособна. Но это надо быть, знаете, полным идиотом,
одновременно в это
чтобы
же время
сказать...
все наши кадры переманивались в Соединенные Штаты Америки,
даже
в Европу.
Важно. Наука не для конкуренции. Наука служит не для того, чтобы прибыль с нее получать. Она служит для того, чтобы она смотрела, понимаете, в туман. И говорила, вот там вот
опасность.
Возникает опасность. Вот этого нельзя делать, понимаете? Вот главная функция науки – запреты накладывать. Этого делать нельзя. Вот наука с самого начала говорила, невозможно создать вечный двигатель. И сразу, понимаете, огромное количество бессмысленных и безумных усилий, которые человечество предпринимало, сразу прекращается. Ну вот, ну что говорить, вот, ну во всяком случае, вот, мы попали в такое положение. Вот я работал в такой аналитический центр Академии наук был создан в 90-м году. В общем, во многом и для этой функции. Такой нового типа. И вот я помню, что в 91-м году, когда уже видно было, что все покатилось к глубокому кризису, уже это было очевидно, у нас в центре работало множество групп собирали из разных институтов эксперты, которые каждый изучал, вот именно изучал, определенный тип угроз. Была группа, там они занимались, вот, вычисляли, когда вот начнут рушиться наши технические системы, скажем. Там тот самый тип снабжения, который я так люблю. Вот когда, сколько еще нас эти просети прослужат, сколько жилищный фонд еще без ремонта простоит. Понимаете, когда вот начнет такое с ускорением, вот оно, он сыпется.
Катастрофическое обветшание, когда начнется.
Да, вот как с продовольствием. И вот они сидели, они составляли, понимаете, такие там таблицы, какие-то такие вот расчеты у них были, такие доклады, кропотливо работали. Я подходил, с ними разговаривал просто из интереса. У меня своя была, так сказать, работа. Меня поражало их, ну, во-первых, знание. Вот это люди, которые, ну, знали, вот, если он, да, вот если он говорил о тебе по сетях, понимаете? Причем он не просто знал, он их чувствовал, вот эти люди, да? Второе, что поражало, это их такой трезвый какой-то здравый смысл, который вот без всякой там идеологии, вся эта вот шелуха, там, демократия, рынок, вот там, тоталитаризм, вот это для них, понимаете, было вот есть система, типа, сети, да? Вот он и о ней говорит, вот, как она будет жить вот при тех или иных изменениях там социальной, экономической ситуации. Вот это поражало. Второе, это их вот такая память. Вот историки, они знали, как их система построили, как они замышляли, да, как их строили, как, вот, во что они обошлись. То есть они вот их как-то, знаете, это для них была такая ценность, для каждого какая-то вот сфера нашей жизни представляла собой большую ценность, он видел ее во времени, вот, зарождение, и, так сказать, видел, вот, ну, для многих это было трагически, даже работа, видно было, он понимал, что... Скажем, во второй половине 90-х годов эта система начнет рушиться, если так пойдет дело. Вот. И вот этот тип людей за 90-е годы, он вообще исчез.
В эпоху Ельцина в Конституции была поспешно закреплена норма об отсутствии правящей идеологии в России. Тем самым был нанесен удар по самой возможности закрепления мировоззренческих и ценностных норм в форме национальной идеи. Не имея ни советской, ни православно-монархической, ни этнической идентичности, российское общество будет подвергаться нарастающей эрозии. Степень хаоса и дробления народа на атомарные составляющие будет возрастать. Открытие границ и неконтролируемая миграция окончательно размоет нормативный облик россиянина, упразднит патриотизм, чувство национальной гордости и принадлежности к исторической и культурной общности.
Конечно, прежде всего надо выделить те угрозы, которые можно назвать системообразующими, то есть те, которые так поражают всю нашу систему, что она ослабевает во многих точках, и здесь начинают вот оказываться... Возникают угрозы. Ну, например, вот первая угроза, это нулевая, о которой вы говорили, это ее можно уподобить СПИДу. Потому что СПИД – это подавление системы иммунитета, первая функция которой является обнаружить, то есть я вам проник в организм чужеродный белок, который у вас может такому вирус, да? Так вот, первая задача иммунитета – это обнаружить это вот зловредное, говорится, агент, и направить на него защитные силы. Вот это у нас, сейчас мы человека, так сказать, как больной СПИДом, мы этой системы не имеем, но ее надо восстанавливать. А вот что происходит уже, если взглянуть со стороны, а не изнутри организма, то я бы вот так, мы к такому пришли. Вот выделим 12 главных угроз. Можно их по-разному. Вот у нас был, когда Чернобыльская произошла авария, академик Легас такой был, он руководил комиссией по изучению ее. Вот он очень много, он фактически начал создавать новую теорию угроз. И от него ждали, вообще в мире ждали очень многого. От того, что вот после изучения Чернобыля, так сказать, вот Россия выдаст действительно очень принципиально новую методологию предвидение угроз, потому что у него были даже озарения, можно сказать, как вот. И вот он хотел написать книгу, называлась «Дамоклов меч», он ее называл. Вот что, те угрозы, которые над нами висят, ну, он видел 9 угроз, 9 граней, но, в принципе, это грани одной большой угрозы нам, как стране, как народу. Ну вот, мы вот 12. Я сейчас коротко, так сказать, пробежимся. Ну вот самой главной угрозой, фундаментальной, я считаю, все-таки это именно демонтаж народа. То есть то разрушение связей, всей системы связи, которая нас соединяет народ и придает этой нашей общности особые качества в виде коллективной памяти, коллективного разума, коллективной воли и внутренней системе обмена информацией, которая делает нас все время, ну, такой сплоченной общностью, в которой мы постоянно в диалоге обсуждаем все наши проблемы, в том числе и угрозы. Вот когда демонтаж народа, вот это распадение этой связности приводит к тому, что мы утрачиваем вот эту вот систему постоянного обмена информации. Как ты думаешь, вот это вот, как это понимать, с чем это грозит? Вот если бы она была, например, конечно, рабочие бы не могли так безучастно, потому что когда вот, ну, там, социологи многие, вот, ну, там, какие-то политики пытались им этот сигнал дать. Вот я даже лично, я вот занимался этим экспертизой закона о приватизации. И мы с рабочими говорили, вот как же вы смотрите-то? Эти сигналы абсолютно не проходили. Вот это у них внутренняя даже информация была нарушена.
Поэтому... Здесь есть несколько стратегий демонтажа, да, народа. Ну, во-первых, абсолютно неприемлемые для нас либеральные идеологии, да, для нашего
представления. Сейчас человек... не будем, потому что это примерно потом... сотня важных связей, да, которые соединяют людей в народ. Примерно сотня. Ну, там 10 можно из них пучков составить.
Да.
И это особая тема. Конечно.
Превращение земли, например, в предмет купли-продажи.
Все,
да?
Земля,
проблематизация прошлого, да, нашего народа, скажем, да, да, пересмотр истории. Много, там, где были победы, оказались просто одни только поражения. Да? Вот Голодомор сейчас, эта тема вышла, да, в качестве...
Все, сказано не будем, потому что бесполезно, потому что мы эту сотню не успеем даже обозначить, хорошо, даже десяток. Факт тот, что вот за конец 80-х и за 90-е годы нас сильно, как народ, сильно разобрали. Мы в таком полуразорванном состоянии. Вот из этого следует очень много, то есть вот из этого очень много следует нашей неспособности к предвидению угроз и к тому, чтобы их как-то блокировать, их развитие.
И одновременно с этим идет демонтаж общежития еще народов, да?
Ну, это вторая угроза. Почему? Потому что мы страна очень сложной структуры, ну, исторически, Российская империя, потом Советский Союз и сейчас.
Да, мы создали совершенно особую империю сухопутного типа, когда мы относились к своим окраинам не как к колониям, а как к частям империи.
Совершенно другого.
В отличие от английской, например,
типа,
империи.
Да, другого. Морской. От всех. Все другие. Вот. У нас сложилась очень... Она очень... Система сложная, во многих смыслах очень мощная и сильная, как показывает войны, например, да, отечественные войны. И в то же время она хрупкая. Если ее хорошо изучить, то, а мы наоборот ее плохо понимали, наше обществоведение было несостоятельно в объяснении. То есть на интуиции, скажем, в царское время, там, даже в советское, скажем, до там, 70-х годов, на интуиции старики еще понимали, как она функционирует. Но это знание не оставили нам. Не записали, они считали, что оно как бы очевидно все. А дальше мы о ней очень плохо, очень такие представления имели, идеологизированные и неадекватные. И мы не понимали, как ведется, куда направляются удары, которые разрушали именно наше такое благожелательное поддержку вот этой системы межнационального общежития. Добились чего за 90-е годы, что эта система была устроена так, что все нерусские народы, их самосознание этническое было русоцентричным. То есть они считали, что русское ядро является собирающим, через него они подключаются к культуре друг друга и к мировой культуре. Это ядро обеспечивает прежде всего крепость государства, безопасность и прочее. И поэтому, так сказать, все самосознание неузких народов, оно стягивало. Ну и сознание русских как державного народа, оно стягивало всех в сильную, вот, в сильную систему. Это удалось подорвать.
В настоящий момент Россия стремительно теряет контроль над постсоветским пространством. И когда этот процесс завершится, сепаратистские тенденции вспыхнут с новой силой в самой России. Линии разлома пройдут по конфессиональным и религиозным границам. Различия в социально-экономическом развитии регионов и территориально-инфраструктурная отдаленность областей с преимущественно русским населением приведет к децентрализации и в пределе к отторжению отдельных областей. Российской Федерации грозит повторение судьбы Советского Союза.
Разум деградирует не только у нас, но и на Западе есть определенные пределы рациональности. В частности, вступление в эпоху постмодерна. Но дело в том, что западные технологии приходят к нам. Они приходят к нам, скажем, с технологиями СМИ, предположим, да? То есть наше телевидение пользуется западными постмодернистическими моделями. Мы сталкиваемся в рекламе, в организации передач, в тематике этих передач. Мы в организации самих программ мы сталкиваемся с этими новейшими методиками. И это западная рациональность, которая нам как бы предлагается. Во-первых, не учитывается, что существует своя собственная рациональность, наша рациональность, русская рациональность.
Это небольшая беда. У нас... Все-таки не постмодерн, у нас антимодерн.
Правильно.
Если хотите, у нас идет просто разрушение любого
сознания. Мы не прошли стадию модерна в полной мере, несмотря на то, что социализм пытался модернизировать нашу страну. Но мы эту стадию не завершили, мы ее не прошли. И поэтому наш обвал рациональности идет не вперед, как бы в постмодерн, только в определенных анклавах он становится постмодернистическим, а он идет туда, наоборот, в архаику. Причем в архаику не полноценную, не традиционную, а в архаику очень такую, так сказать, сомнительную, да? Архаику иррационалистическую, бредовую.
Я думаю, что если бы по Западу ударили так, как ударили по нам, от них бы вообще русские доноски остались. Никакого там ни постмодерна не было, ни модерна, ни архаики. А вообще бы, как говорится, бродили и мычали.
Вы полагаете, что мы удерживаем?
Куда-то? Ну, конечно,
сейчас идет лучше. Такой проект по телевидению, называется «Фабрика звезд». И там в качестве преподавателя, который обучает студентов, ну, вопросам о смысле жизни, о бытии, о сознании, о там, счастье, о своей миссии там, в обществе, там выступает хиромант. То есть человек, который вот по руке их обучает каким-то абсолютно бредовым, каким-то невероятным, совершенно неоспиритуалистическим моделям.
Ну, не будем
которые
спорить.
Учат их о том, что существует метампсихоз, то есть многократное проживание одной и той же жизни, многократное проживание жизни на Земле, и все это вещается абсолютно авторитарно с экрана. Ну, совершенно невероятные вещи.
На экране те же самые охламоны, все.
Таким образом, мы констатируем кризис рациональности, да? Как одну из страшнейших угроз. Для нашей страны.
Да, это вот наша третья угроза. Подрыв рациональности, конечно, потому что из нее тоже много очень следует следующих угроз, потому что подорвав рациональность на всех уровнях, и самое видимое это то, что, конечно, происходит наверху, потому что там люди все равно вынуждены постоянно как-то свои мысли выбрасывать в общество, и видно, что они, конечно, не бессвязные, нелогичные, не имеют лишены меры. Это так вот, здесь мы видим, что вот эта деградация еще вытекающая из поражения сознания как бы, властных структур, состояния их умов, становится угрозой, потому что из этого вытекает резкое ухудшение качества принятия решений и управления. Вот дальше, конечно, вот построено таким образом государство, да еще на созданное на волне реформ, которые ударили по большинству населения и, можно сказать, сделали его врагом, вот систему власти и управления, иначе быть не могло, слава богу, что не до конца, вот. Они, конечно, подорвали легитимность всей. Вот то, что у нас сейчас государственность имеет неполную легитимность, переживает непрерывный кризис легитимности, это большая угроза. Вот такое государство чуть ухудшит ситуацию. Понимаете, легко будет направить возмущение людей на то, чтобы они подрубали структуру государства. Без государства нам вообще гибель. То есть это хаос, это катастрофа. Так вот, у людей накопилось столько неприязни к разным подсистемам государства, что они, в общем-то, понимаете, вот подмывают их, вот, сама реальность, что дай-ка я ему пинка дам вот этой структуре.
Несмотря на высокий рейтинг президента. То есть символическая фигура, то, центральная символическая фигура имеет высокий рейтинг, а остальные структуры, которые окружают президента...
Это как раз симптом ущербной легитимности. Понимаете, это миф о добром царе и плохих министров. Это всегда было признаком того, что государство очень сильно ослаблено. То есть восстановление вот это... Ну, от всех требуется. Тут требуется встречный диалог, но диалога нет. Вот Путин иногда выходит, вот с таким он дает, несколько фраз вскользь, да? Он как бы обращает, поймите, что государство тоже больно. Нельзя вот... Если мы сейчас это все вместе как-то его не поддержим и не направим, да, вот, то это просто общая катастрофа, вот. Все технологии оранжевых революций, они как раз пользуются именно моментами ослабления легитимности. Ну, мы наблюдали это.
Самая главная угроза для России – это потеря суверенитета в результате ведения против нее сетевой войны. Специалист Пентагона по сетевым войнам Джон Гарстка называет это проектом «Глобализация 3». В ходе такой глобализации российское государство и общество пронизываются сетевыми структурами, коды управления которыми находятся в США. Инсталляция сетей ведется под прикрытием благозвучных лозунгов, модернизации, перехода к постиндустриальной фазе развития, совершенствования институтов гражданского общества, демократизации, расширения области прав и свобод граждан. Целью реализации проекта «Глобализация 3» является постепенное ослабление контроля над страной со стороны национальной администрации, а в конечном счете – установление внешнего управления Россией.
Но вот на Западе сейчас разрабатываются как раз технологии сетевых воздействий. Это системы малых воздействий, воздействий по уже имеющимся цепям.
Они уже разработаны.
Да, разработаны.
Основные,
да,
там
разработаны. То есть используются, например, не революции, а, скажем, какие-нибудь там собрания, например, ученых, куда вбрасываются какие-то идеи. Системы малых воздействий, малых возмущений происходит смена общественного строя. Вот так, действует сетевая структура.
То есть... Недостаток легитимности государства и новые оранжевые технологии, которые, так сказать, наготове против нас, это особая угроза, скажем. Вот особая угроза, еще я бы так сказал, что Россия раскрыта. Более того, государство ее не является ее защитником, оно ее продолжает раскрывать.
Нет монополии внешней торговли.
Ничего нет. Какой-то, а граница, что ли, есть? У нас через границу тоже. А то, что само государство как бы работает как насос, выкачивающий невозобновляемые ресурсы. Это что такое? Как этому противодействовать? У нас сейчас нет. У нас сейчас страшный голод на энергоресурсы. Восстанавливать производство не на чем. У нас сейчас в 3,5 раза меньше нефти остается на душу населения, чем в 80-е годы.
В условиях экономики, в центре которой стоит экспорт природных ресурсов, технологический разрыв со странами Запада неуклонно расширяется. Это сопровождается неизменной деградацией политических и экономических элит, утрачивающих в условиях высоких цен на энергоносители стимулов для активной конкуренции в развитии высоких технологий и интеллектуально емких производств. Широкое распространение коррупции парализует саму возможность осуществления экономического и технологического рывка. Как следствие, происходит потеря ритма развития в сфере оборонно-промышленного комплекса. На определенной стадии это отставание станет фатальным и приведет к десуверенизации страны.
Есть такой закон, закон автаркии больших пространств, который вот разрабатывал Лист в 19 веке, в начале 20 века. Это идея того, что государство, входящее в систему либеральных государств, в сообщество либеральных государств, которое входит только что, которое раскрывается в сторону этой системы, как правило, проигрывает, потому что его начинают использовать, даже если он принимает правила игры этого либерального сообщества, его начинают использовать как придаток. И поэтому такое государство, с точки зрения Листа, не должно открываться полностью. Оно должно открываться либо частично, либо выстраивать так называемые большие пространства, автаркии больших пространств. То есть более-менее сопоставимые с ним по уровню, по экономическому уровню, по организации хозяйства, более-менее сопоставимые с этим государством государства должны образовать некий такой, некую подсистему этой большой системы. И в рамках этой подсистемы сохранять некую закрытость. Вот этой закрытости, вообще эта тема у нас никак не рассматривается. Менделеев, а мы ведь большое пространство, мы бы могли автархию больших пространств превосходным образом использовать эту идею. К сожалению, не используется нашими экономистами.
Я не знаю, кого называют словом «мы».
Я имею в виду Россию. Россию.
Вы и Путин. Да, но мы не входим в это «мы». У нас государство пока что не является народом.
К сожалению, понимаете? Это не проделывается даже на теоретическом уровне. То есть теоретические разработки все остаются на уровне частных мыслителей.
Ну,
не рассматриваются на государственном уровне.
В сфере, так сказать, интеллектуального обслуживания власти, они как раз разрабатывают планы высасывания ресурсов, насколько можно. Сама идея энергоимперии, которая будет сейчас всех обеспечивать нефтью и газом, Для этого требуется там действительно очень небольшое население. Ну вот. В общем, сейчас мы, знаете, как вот хозяйство России, оно еще не настолько изменилось, чтобы могло действовать на рыночных основаниях вовне. Это хозяйство, так сказать, семейного типа в основном. А это, как знаете, в семье, это все равно, что сын-наркоман появляется, он за год любую семью дал самостоятельно превратить в руины. Вот это у нас и происходит. Но дальше, как любой организм должен прежде всего беречь свой генетический механизм, который воспроизводит его в следующем поколении.
И еще свой культурный код он должен беречь.
Да. Поэтому это и есть как метафора, генетический механизм народа, это его культура и те институты, которые профессионально переносят. Да, это школы, ну и наука тоже. Впрочем, армию тоже можно запустить. Но вот эти институты, они с начала 90-х годов подвергались жестким реформам именно с целью переделать их культурный генотип. Культурные и социальные – это вещи связаны. То есть эта переделка идет с большим трудом, сопротивляет стихийное сопротивление населения, учителей, там ученых есть. Но, конечно, вот сила государства, она сильнее. И вот этот демонтаж этих систем, он не прекращен. Как, я так бы сказал, несмотря на уважение мое, скажем, к Путину. Или это не считается большой угрозой, или нет сил для того, чтобы это остановить. Но опасность слома вот этих вот важнейших для нас, как народа, как страны, структур, она велика. Следующее, это, кажется, самое главное, но она в предыдущих, это деградация производственной системы. Эта деградация во время Путина шла в том же самом темпе, что в 90-е годы, ни на йоту она не затормозилась. Скажем, старение оборудования промышленности также. Сокращение поголовья скота также, выбытие посевных площадей также. То есть основные фонды страны изнашиваются, стареют, деградируют, выбывают, обновления не происходит, средств на это нет и не предвидится. Потому что если их не было в момент максимальных цен на нефть, ожидать, что принципиально на этой траектории принципиально изменится ситуация, трудно. Это угроза. Тут у нас какой-то запас еще прочной нефти есть, но это тенденция неблагоприятная.
Но, может быть, нам не производить все-таки холодильники, машины, станки, а может быть, нам сосредоточиться только на высоких технологиях и, например, обеспечивать этими высокими технологиями наших военных.
Чем вы будете кормить людей, если не будете пахать свою землю? Когда человек пашет землю, то он бесплатно получает, фиксирует солнечную энергию, которая гораздо больше, чем вся нефть, которую мы выкачиваем. Другой бесплатный ресурс – сама земля, которую нам дала, говорится, судьба. И третий бесплатный ресурс – это рабочие руки, которые вот этих соединяются. Вот на этом стоят все страны, даже самые промышленно развитые, понимаете? Попробуйте вы ударите по сельскому хозяйству Соединенных Штатов, это будет для них катастрофа. Поэтому они его лелеют и оплачивают огромными субсидиями, 100 миллиардов долларов в год. Возьмите Японию, которая промышленная страна. Она своих этих крестьян лелеет, потому что они являются основой всего японского благополучия, все равно. Так вот, если мы производить не будем, то это население станет избыточным, оно будет просто десятками способов, можно сказать, забито на удобрение пущено. Оно будет стерто с лица земли. Как оно сейчас и происходит. Вот это население ненужное. И оно нужно только нам. Ну и, наконец, вторая часть – это значит, производство и жизнь, деградация систем жизнеобеспечения, всех систем. Они все, мы говорим там, отопление, водопровод, там, жилищный фонд, который сейчас примерно 1 000 000 000 м² нуждается в капитальном ремонте. Стоимость капитального ремонта 1 метра на 2008 год объявлена вот в октябре, в конце октября, 19 500 рублей. Вот посчитайте, сколько надо, чтобы срочно надо 300 миллионов квадратных, надо срочно отремонтировать. А на 5 лет выделили 150 миллиардов рублей. Это 0,5% того, что надо только срочно отремонтировать. Вот на год приходится там, значит, 30 миллиардов. То есть вот состояние дел. Это угроза. Потому что, понимаете, дома, ветхий аварийный фонд, в нем проживает там уже почти половина населения, треть населения. И он без ремонта. Вот. Тут надо, конечно, объясниться с народом, потому что это огромная дорогостоящая общенациональная проблема, которую никакой отдельный субъект не может.
Появляется цивилизация трущоб, когда люди живут уже в квартирах, в обедшавших, топятся с помощью буржуек и так далее. И цивилизация коттеджей, которая как бы вроде бы должна противостоять этому, но цивилизация Бидонвилля, она съест, сожрет цивилизацию коттеджа.
Это хорошо так надеяться. А если будет наоборот?
Если у всех будут коттеджи?
Нет, если коттеджи сожрут эти, что у них нет средств.
Что же делать?
Ну, во-первых, надо всем эту карту угроз составить. Ну и, во-первых, подумать, если вы так вот ставите вопрос, что у нас возникло две расы, у которых нет другого выхода, как война, кто кого сожрет, то каждый должен решать, на какой тут он стороне будет. Вот пусть решает. Тогда мы посмотрим, кто где. Ну и последняя угроза, она тоже очень похожа на это угроза ликвидации русской армии. То есть той армии, которая так вот за последние там 200 лет примерно сформировалась, ее тип культурный, социальный, интеллектуальный и технический.
Но сейчас ситуация все-таки немножко выправляется. Надо быть справедливым, что все-таки в отношении армии сейчас делается что-то.
вопрос не тот, а вопрос, делает ли достаточно, чтобы сохранить тип. Потому что сейчас не идет речь о том, чтобы, скажем, снова обеспечить боеспособность типа советской армии. Не об этом речь.
Ну да, чтобы не превратить ее, то есть армию, просто в профессиональный карательный отряд.
Сохранить тот генотип, который потом можно дорастить до армии именно русского. Я им сказал, армия русского типа – это особая. А в мире…
Да, с представлением о справедливости,
о добре, о зле. Такая, не будем даже хвалить, хорошая, плохая. Она специфическая. Она отличается от других. Даже как немецкая армия, скажем, отличалась от других. Так вот, мы если эту армию утратим, мы очень долго не выработаем другого. И нам будет навязана какая-то охранная структура под видом армии на другой культурной совершенно основе. Это не будет наша армия, вот в чем дело. Так вот эта угроза перед нами стоит. Ее мало кто понимает, потому что в основном говорят о социальных проблемах, о незвании служить, вот, о контрактах, о жилье, а о том, что тип армии вот, надо сохранить, как и всех остальных вот структур, о которых мы говорили. Вот я считаю, что вот это вот такой пучок, можно расширять, можно их делить, можно увеличивать число этих, очень много. Но важно, чтобы у людей вот появилось видение вот этого. Вот взгляните на жизнь вот под таким углом зрения. Это необходимо, если вы хотите, чтобы ваша семья там, ваши потомки сохранились. Конечно, это же ваша обязанность.
Спасибо, пап, за интересный разговор. Приглашаем вас еще. Субъектом истории является народ, несущий сквозь века свою истину, веру в свои ценности, свою идентичность. Русский народ всегда был открытым, вбирающим в общий цивилизационный проект братские этносы и культуры. Мы жили своей верой и своим умом, защищали и укрепляли свою державу, пестовали свою элиту. Мы по праву гордимся своей свободой и независимостью. Но если независимость государства очевидно и легко определяется по тому, кто управляет в стране, мы сами или колониальная администрация, то духовная, интеллектуальная независимость – вопрос более тонкий и деликатный. Пока мы не выработаем полноценную идеологию, русскую идеологию, отвечающую основным вызовам времени, мы рискуем пропустить серьезную угрозу, оказаться беззащитными перед тонкими стратегиями, разлагающими нашу национальную волю, нашу традицию, наш интеллект. Мы должны научиться мыслить по-русски, жить по-русски, философствовать по-русски. Русский – это не данность, русский – это задание. И это задание имеет глубокую философскую мировоззренческую составляющую. И мы вновь и вновь будем обращаться к этой теме в нашей передаче «Философские чтения». Всего доброго. До встречи в программе «Философские чтения» на православном телеканале «Спас».